Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Приветствую вас именем нашего великого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, то, о чем мы сегодня говорили, благодарность, это великолепная подготовка к тому, о чем мы будем говорить сейчас. Сердце благодарное говорит «спасибо, Господи». Сердце неблагодарное говорит «дай Боже». Сердце благодарное умеет жить в простоте и благодарить Бога. Сердце неблагодарное говорит «я жил бы хорошо, если бы было еще что-то». Вот мне постоянно от Тебя, Боже, чего-то не хватает. Сердце благодарное – это сердце, какое было у апостола Павла, который говорит в послании Филиппийцам, 4 глава. Кстати, сегодня в качестве исключения для парадигмы я все-таки буду читать по синодальному переводу Библии. Уж извините, как-то мне ближе. В одном случае мы будем читать радостную весть, но это тот случай, когда это действительно необходимо для понимания смысла. Но вот в послании Филиппийцам, 4 глава с 11 стиха, Павел говорит так. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сегодня мы будем говорить о жизни в простоте, о том, как жить в простоте, о том, что такое жизнь в простоте, что бывает с человеком, который живет в простоте. Но тут вспоминается два эпизода, которые произошли со мной в начале 90-х годов. Приезжают как-то американцы, а тогда их много было, приезжали миссионеры там на две недели, на месяц, интересно было. И говорят: «Ой, какие счастливые русские люди! Как им хорошо верить в Бога, у них больше ничего нет». Русская бабушка, которые приехали свидетельствовать, эти самые миссионеры, говорит: «Ну понятно, они там все верующие, у них там все есть, что там еще делать, чтобы в Бога верить? Только в Бога верить». Один говорит: «У них нет ничего, они могут верить в Бога». Другая говорит: «У них есть все, им есть во что, им есть почему верить в Бога, им есть кого благодарить». Каждый из них на самом деле был неправ. Дело в том, что существует два мифа. Первый миф заключается в том, что христианин должен быть бедным. Христианство, благочестие, праведность предполагает бедность. Ну вот, я думаю, что вы сталкивались с таким мифом. Я думаю, что вы сталкивались с такими людьми. Да, мы бедные, но благочестивые. Мы будем еще беднее и станем еще благочестивее. Но давайте вспомним о том, что изначально Бог подарил Адаму и Еве. Вот два человека, Адам и Ева. Что им Бог дал? Землю. Еще что? Растения. Все, что на земле. Фактически, да. Землю и все, что на земле. Потом эти слова повторялись применительно к Ною. Ной в чем-то получил даже еще больше, хотя было уже грехопадение к тому времени. Потом эти слова повторены были Аврааму. Потом вспомните про ветхозаветных святых, многие из которых были людьми, в общем-то, не бедными. Так что Бог действительно наделил этих людей, и они были святыми, праведными людьми. Среди первых христиан тоже были люди не бедные. Помните, например, Иосиф Аримафейский, тот самый, в гробнице которого был погребен Иисус, а то, что у человека была своя гробница заранее, вот эта яма, эта дырка в скале, эта пещера в скале, это, в общем-то, показатель богатства. Он был человеком высокопоставленным, человеком, которого, в общем-то, у которого все было, у него все имелось, но при этом человеком благочестивым. Павел, как мы только что читали, говорит: «Я умею жить в богатстве». Он знает и богатство, и бедность. Его благочестию этого это не мешает. Более того, Павел говорит о том, что мы, христиане, должны поддерживать других. А как поддерживать, если у самих ничего нет? Понимаете, в чем штука? Миссионеры должны быть благодарны Господу за бизнесменов. По одной причине. Благочестивый бизнесмен дает возможность благочестивому миссионеру отправиться на миссию. Я думаю, что все мы это отлично понимаем. Если мы говорим: Ну, какой ты христианин, ты там бабло зарабатываешь. Вопрос не в том, что ты зарабатываешь, а в том, что ты с ним делаешь. И что в твоем сердце происходит. А более того, мысль о том, что бедность равняется праведности или бедность равняется благочестию, не выдерживает проверку даже с совершенно практической, прагматической точки зрения. Не раз, я уверен, не раз мы встречали бедных негодяев, которые, кстати, негодяйство свою бедностью оправдывает. Но я такой бедный, понятно, почему я ворую. Я такой бедный, понятно, почему я так злой. Такой злой. Вот мне так плохо. Значит, идея о том, что бедность равна христианству, бедность равна благочестию, эта идея не проходит. Есть еще одна идея, еще один миф. Христианство есть богатство. Если ты настоящий верующий христианин, то у тебя будет все. Будет, причем сразу, и машина, и не какая-нибудь машина, а крутая машина. Эльфи, не знаю, у тебя крутая или нет, но должна быть крутая. Не какая-нибудь квартира, а крутая квартира. И, кстати говоря, кроме квартиры в Москве, неплохо бы еще и дачу на Багамах, ну и собственный самолет, чтобы туда летать. То есть, ну вот, видите, если этого у нас нет, значит, вот что-то у нас с верой не то. Вот как-то мы не умеем просить правильно, да? Такое понимание тоже есть. Но, во-первых, вспомните о том, что сам Иисус говорит, птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а сыну человеческому негде преклонить голову. Так отвечает он на вопрос: «Рави, где живешь?» в Евангелии от Матфея, от Иоанна, 1 глава. Во-вторых, вспомните, пожалуйста, о том, что богатство часто оказывается преградой на пути к Богу. Человек, у которого было все, которому Иисус говорит: одного не достает тебе, раздай все, что имеешь, и потом иди за мной, мы этот момент еще будем сегодня читать, ушел опечаленный. Богатство никак не помогло ему приблизиться к Богу. Апостол Павел, о котором мы с вами говорим, также терпел и переживал и богатство, и бедность. Его, и он сам, и его ученики, и его друзья также и болели. Они проходили и через то, и другое. Значит, получается очень простая вещь. Оказывается, что простота в жизни связана не с состоянием нашего кошелька. Простота в жизни связана с состоянием нашего сердца. Иными словами, если я скажу: вот, Господи, я все раздал, какой я хороший, а при этом буду кричать на него: Господи, верни мне это все, пожалуйста, и я стану еще лучше. Или: Господи, вот я раздал, какой я хороший, а вот этот-то нечестивец почему не раздает? Никакой простоты в этом нет. В этом есть бахвальство, в этом есть превознесение самого себя. Что же такое простота? Что же такое жизнь в простоте? Во-первых, жизнь в простоте начинается с понимания и, самое главное, принятия Божьего владычества. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Вот описание самодостаточности Творца, который решил начать творить, решил начать созидать. Вот первая основополагающая истина, на которой, собственно, и основывается и наша жизнь в простоте. Иными словами, чтобы жить в простоте, важно не путать Творца и творение. А то ведь случайно можно начать поклоняться творению, а не Творцу. И это уже называется идолопоклонством. А то ведь случайно можно сказать: деньги делают меня свободным. Новая работа делает меня свободным. Хороший дом делает меня свободным. Даже крепкая семья делает меня свободным. Говорят, что молодые мужчины, юноши, часто обожествляют девушек. «Ты мой ангел», говорят они. «Ты мое самое совершенное, что есть в моей жизни». Потом они женятся, проходит какое-то время, и они начинают обожествлять работу, карьеру. Не знаю, разочарование там, что ли, происходит. Какое-то время они обожествляют карьеру и трудятся для этой самой карьеры, для этой работы. Проходит лет 20, 30, 40, сколько угодно, и они начинают обожествлять пенсию. вот, когда я уйду на пенсию, вот тогда все будет здорово. А выходит на пенсию и думает, почему нельзя нормально, спокойно уйти на пенсию, не попав при этом в больницу. Ну, то есть как-то вот облома получается всю жизнь. Не путайте творение и Творца. Он Творец, а весь тварный, материальный и духовный мир в его руках. Итак, жизнь в простоте начинается с понимания и принятия владычества Бога. Жизнь в простоте становится поистине прекрасной, когда мы принимаем и замысел Бога. В той же первой главе Бытия благословил их Бог и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Эта мысль повторяется и применительно к Аврааму, и неоднократно также. Еще она повторяется и в Ветхом Завете. Бог одарил нас всем необходимым. Бог дал нам все, что нам нужно. И, по большому счету, Бог дал нам более того, что нам нужно. Бог дал нам все, о чем мы только... все, что нам нужно по-настоящему, в действительности. Об этом же скажет апостол Петр во втором послании Петра, 3 глава, я уже сейчас не буду читать, чтобы немножко сэкономить время. Извините, 1 глава, 3-4 стихи. «Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия». Бог дал нам все, все-таки прочитаю как раз в новом переводе, «для жизни и подлинного благочестия, через сознание его, того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелю, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав погибели, связанной с желаниями этого мира». Итак, Бог устроил для нас все, что необходимо. Более того, жизнь в простоте оказывается особенно необходимой, когда ты понимаешь, что именно таким образом Бог ограждает, охраняет, защищает тебя. Обратите внимание на то, как Петр это сформулировал. Чтобы избежать гибели, связанной с желаниями этого мира. Бог дал нам то, что нам действительно необходимо. И сказал: ребята, вот если вы хотите жить... Если вы не хотите себя растратить, будьте довольны и благодарны за то, что имеете. Да, стремитесь вперед, но не потому, что Бог чего-то не додал, а потому, что Бог обещает дать больше. Об этом же говорит и 10-я заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Кстати говоря, если кто-то думает, что речь идет о воровстве, то это не так. О воровстве особая заповедь – не укради. В данном случае не желай. Иными словами, не сравнивай себя с другими. Как-то мне довелось слышать об исследованиях американских психологов, которые доказали, что иметь, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 100 друзей на Фейсбуке очень вредно для здоровья. Почему? Объясняю. Начинаешь читать статусы. Как нам здорово, мы на Ямайке. А за окном дождик идет. Свадьба века. А ты думаешь... А мне посуду мыть надо. Думаешь, читаешь, меня повысили, начальник сказал, что я лучший сотрудник в этой компании. Чё ж у меня-то за зараза такой начальник? Думаешь, у всех все хорошо. Психологи говорят о том, что на самом деле мы в социальных сетях, типа Фейсбука, постим, публикуем только то, что нам выгодно публиковать. Никто не будет писать в Фейсбуке: «Мой начальник сволочь страшная». Ну, хотя бы потому, что начальник может зайти и прочитать. Никто, тем более уж христианин, не будет писать в Фейсбуке: поссорился с женой или поругался с мужем. Поругалась с мужем. Ну, потому что, вот, значит, другие христиане скажут: что ты какой-то неблагочестивый или ты плохая жена. Вот мы ограничиваем себя, и мы пишем только то, что нам выгодно. Но когда ты начинаешь читать, думаешь: почему у всех все хорошо, а у нас дождик идет? Вот об этом как раз Господь и говорит: ребята, осторожно! Не сравнивайте себя с другими. Будьте благодарны Богу за то, что есть у вас. Кстати говоря, если уж начнешь сравнивать, может оказаться, что и повышение то совсем не столь уж желанное, потому что с этим повышением новая главная боль. Может даже оказаться, что на Ямайке снова идут дожди, а отель не пятизвездочный, а там всего 4,5 звезды. Кошмар какой. Значит, вот здесь нужно действительно быть очень и очень осторожным. Жизнь в простоте дает нам возможность не сравнивать себя с другими людьми. Но жизнь в простоте также освобождает нас для истинного богопочитания, для истинного поклонения. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И мы читаем: и дивились Ему. По-гречески здесь слово, которое буквально означает, что у них челюсть отвисла, когда они такое увидели. Отдайте кесарю вот эту монету, на котором его профиль, потому что на вас Божий профиль, на вас Божья надпись, потому что мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. Отдавая то, что нам не принадлежит, мы получаем возможность служить тому, кто призвал нас. Мы получаем возможность жить для Него. Жизнь в простоте освобождает. Жизнь в простоте освобождает нас не только для Божьего царства, не только для Божьего служения, не только для Божьего, для Бога почитания. Жизнь в простоте сделает и больше. Она освобождает нас для Божьего царства. Мы становимся пригодными, становимся готовыми, насколько мы можем быть готовыми по-человечески для Божьего царства. Да, это готовность с оговоркой, конечно. Это готовность только благодаря Ему. Но если не жить в простоте, то об этой готовности и говорить не приходится. Приходит богатый человек к Иисусу и говорит: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Хорошее пожелание. Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, вот там, не кради, не лжесвидетельствуй, а почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. В общем-то, он говорит: я молодец. Теперь мне нужно дальше. Мне нужно вечную жизнь. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И, внимание, приходи, следуй за мною. Здесь одну очень важную деталь часто упускают. Иисус не говорит ему, знаешь чего? Это продай, раздай деньги и иди милостыню проси. Фактически он говорит: отдай все свои богатства и приходи. Иди за мною. Приходи, будь одним из моих учеников, не знаю, 12-м, 13-м, каким, может, там, апостолом. Вместо этого богатства земного он предлагает себя. И вот тут молодой человек опечалился. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И вот какая вещь. Мы можем служить Христу только тогда, когда земные владения, земные богатства, большие, маленькие, неважно, не заслоняют от нас Его. Когда они нам не мешают. Знаете что? Я по себе знаю, что порой мешают. Мне кажется, что именно они, земные богатства, ну хотя бы те, которые каждый месяц работодатель дает, именно они являются залогом моей независимости, моей свободы. Христос напоминает: нет, это не так. Шестое. Если вам сейчас кажется, что вы совершенно неадекватны для жизни в простоте, то вы в хорошей компании. Ну, то, что вы в моей компании, это, наверное, приятно, но не настолько. Приятнее другое. Вы в компании апостола Павла. Вот в том фрагменте, который мы читали сегодня в начале, он сказал несколько раз, я научился жить и в богатстве, и в бедности. Я научился, я теперь могу. Иными словами, апостол Павел признается, что раньше я этого не мог. А вот теперь могу. Напоминаю вам, что послание к филиппийцам написано уже почти в конце жизни апостола Павла. Это не такое немножко петушиное, задорное, иногда и резкое послание к галатам, написанное в начале. Это уже более спокойный Павел. Это уже Павел, который прошел с Богом, которого Бог провел через многое. И вот он говорит, я научился. Значит, друзья мои дорогие, ну вот если вам еще лет 40 нет, то времени более чем достаточно. Если есть, то времени все равно достаточно, поскольку Бог его вам дает. Жизни в простоте надо учиться. Ведь дело не в деньгах, дело в нашем с вами сердце. Смысл жизни в простоте заключается в том, чтобы любить Бога, Творца, и ближнего, Его творения, а не в том, чтобы делать для себя идола из материального мира. Человеку, у которого нет ничего, который впервые заработал, не знаю, первую свою 1000 или 5000 рублей, тоже ведь может стать идолопоклонником. Этому процессу, этой бумажке он будет поклоняться. Точно так же, как человек, заработавший свой первый миллион или миллиард. Дело не в этом, дело в сердце. Как-то я беседовал с одной семьей, жена там постоянно жаловалась на то, что мужа никогда нет дома, и даже когда он есть дома, его, в общем-то, тоже нет дома. Ну, потому что он как бы дома, но на самом деле не дома. Потому что он либо на работе, либо в космосе в каком-то. И ему что-то скажешь в 11 ночи. Он в лучшем случае говорит, ага, а в худшем он уже храпит. И вот она говорит, он не уделяет мне внимания. Муж изумлен, удивлен. Говорит, я же ради тебя корячусь на этой работе с 7 утра до 11 ночи, чтобы у тебя все было. Да не нужно мне все, говорит она. Мне ты нужен. Как? А если я буду меньше зарабатывать? Мне это достаточно. Мне ты нужен. Жизнь в простоте. Когда не нужно нам все, нам Он нужен. Я задаю вопрос и себе, и каждому из нас. Давайте подумаем о своей жизни. Чего в этой жизни мы больше всего боимся потерять? Кстати, что в этой жизни мы больше всего боимся потерять? Кстати, у Бога есть чувство юмора. Иногда, когда мы к чему-то особенно привязываемся, Он это от нас забирает. Просто чтобы мы приходили к Нему, к Богу. Что дает нам, что кроме Бога, или кто кроме Бога дает нам чувство покоя или внутренней защищенности? Почему мы говорим, да, у меня все в порядке, и у меня вот то-то, то-то, то-то есть? Божья любовь, Божье водительство, Святой Дух? Или более чем это для нас важно что-то еще? От чего нам сложнее всего отказаться? От чего нужно отказаться, если мы хотим по-настоящему возрастать во Христе? Еще один маленький совет. Он помогает мне. Очень надеюсь, что поможет и вам. Когда слышишь, что окружающие преуспевают, просто остановись и воздай хвалу Господу. Просто остановись и воздай хвалу Господу. Господи, спасибо тебе, что вот этот человек отдыхает на Багамах. Сделай там, чтобы была хорошая погода. Господи, вот тот человек, который получил повышение по службе, помоги, Господь, чтобы он находил в этом радость. И чтобы он был счастлив. И, Господи, спасибо тебе за то, что у каждого из нас есть ты. И тебе, и только тебе мы призваны служить.